Мои всем поклоны. Во-первых, я рад видеть всех наших преданных, лягушек-путешественниц. Помните, как в этом? Не, а все закончилось очень хорошо. Было просто у лягушки-путешественницы был головокружительный затяжной прыжок в вечность, и все. Все только началось. Вот. Нет, ну приехали наши преданные, Ума, Диди и другие собрались, в общем-то, на поле боя. Как всегда, мы встретились на Курукшетре. Мы в процессе выставки. Вот. Я не был полгода в России, был в Индии, знаете, да? Очень много было интересных событий за это время. И праздники, и фестивали приезда наших преданных. Мы открыли центр в Таиланде. Таиланд – это ворота в Юго-Восточную Азию фактически. Вот сейчас только что разговаривала с Анной Кришной, она передавала всем привет. Она как бы лежала, вернее, стояла у истоков этой выставки, делала, вот сейчас делает плакаты. Вот, поэтому она передавала всем привет, говорила, что с удовольствием мечтала бы вас всех увидеть. Я говорю, ну, по скайпу или на фотографиях увидишь. Вот, в прошлом году мы провели первую индийскую выставку. Вот, она была очень успешная, потому что, ну, как бы, как говорят драматурги, необходима среда всегда. Что такое среда? Среда – это где возникает вопрос «to be or not to be», «быть или не быть». А если вы возьмете Шекспира, то увидите, что Шекспир фактически пишет боевик. Там, отец, мать, сын, предательство, смерть. Но в процессе этого такого боевика, как бы экшена, принц Гамлет, он задает вопрос, быть или не быть. Да? И никто не помнит, кто кого убил, кто кому должен. Но каждый запомнил фразу принца Гамлета, быть или не быть. Это риторический вопрос, потому что... Ага, что я говорю? Ну, на них, на обоих. Джай, Шила Бхакти Сандра Говинда Дев Госвами Махараджа Ки Джай, Шри Хринам Санкиртан Ки Джай, Шри Бхакти Винда Ки Джай, Хопнанда Хари Хари Бог. Вот. Вот, поэтому этот риторический вопрос, он всегда стоит перед нами. И он зависит от того, как мы осознаем мир. Потому что в этом мире существует множество, ну, взглядов, да, то есть одни говорят, например, там, после нас хоть потоп, надо все успеть, да, посадить дерево, построить дом, а другие говорят, так сказать, есть вечность, бессмертие, душа. Вот жизнь человека определяется тем, каковы его идеалы, как он живет. Но при этом человек может сказать, да, возможно, существуют возвышенные духовные идеалы, для этого нужно быть очень чистым человеком, очень готовым к духовной жизни. Но это, вы знаете, это все для таких, для святых, а вот... Угу. Мне кажется, все нормально уже, Субада, мне кажется, мы уже собрались. Да, сейчас... Может быть, кондиционер включить просто?
А у меня пока еще бутылки, ты уже работаешь.
Понял. А вентилятор какой-то. Вот, я хотел, ну, просто, как бы, чтобы в смысле не сбиться, тяжело мне войти в контекст с аудиторией. Вот, и поэтому человек может задать вопрос, он скажет, ну да, мы понимаем, все там, Кришна, бессмертие, а как вот мне, простому человеку, жить, я должен каким-то образом действовать здесь, в миру, я материалист, у меня нет никаких качеств, там, жадность, вожделение, иллюзия, все это меня беспокоит, как мне жить? И по сути дела, когда мы говорим о том, что такое сознание Кришны, что такое духовная жизнь, мы понимаем, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, лестница одна, но есть ступени. И Шрила Шридхара Махарадж говорил, что очень важно, когда человек осознает свою цель и свой путь. И он также объяснял, что если мы осознаем абсолютную цель, то все равно мы будем вынуждены идти по относительному пути. Ну, например, мы скажем, мне нужно в Индию, но для этого мы поймем относительный путь. Да, для этого я должен доехать до вокзала Сочи, до аэропорта, сесть в аэропорт, пересесть в Москве. В Москве я должен прилететь в Дели, и дальше еще, что я буду делать в Дели. То есть окажется, что пока мы говорим вот духовный мир или Индия, но есть какие-то непосредственные шаги, которые мы должны с вами пройти. Да? И окажется, что, ну вот, например, даже когда человек предался Кришне и решил жить духовной жизнью, например, не падают с неба билеты, ну там, что он должен провести какое-то усилие. Хотя, с другой стороны, такой интересный момент, который говорит о том, что Господь заботится о всех живых существах, и как только человек, он захотел подлинно жить духовной жизнью, Господь сразу посылает ему средства для этого. И часто средства для духовной жизни называются трудностями. Ну, потому что нам кажется, что, ну, как в школе, да, мы должны приходить в класс, учиться, сидеть там, чертить палочки, но в школе все наоборот, придет экзамен, и надо будет сдать экзамен. И часто получается так, что мы пытаемся с вами сдать экзамен и получаем двойку. С одной стороны, мы можем расстроиться, сказать, я не готов учиться в школе, там, экзамены – это так сложно. Давайте я посижу в первом классе 10 лет. Ну, в принципе, все классно, ты сидишь в первом классе, там, живешь в бумажке, впереди находятся первоклассники, люди, которые только-только пришли, они с такими искренними глазами смотрят на учителя, там, чертят палочки, а ты такой опытный уже, десятилетний, такой подросток, да, такой большой, толстый, задний, там, ну, вот, и ты там, раз, там, бумаги в рот набрал, переживал, фу, ну, вот, и ты уже не слышишь, что 10 лет, тебе уже неинтересно стало ничего, да, ты уже такой циничный, там, все понятно, там. Откройте букварь, ты всем показываешь, там, типа, эй. Ну вот. Но эта картина, она не похожа на гармонию, поэтому мы можем сделать вывод следующий. Первое. Мы не можем находиться в школе 10 лет в первом классе. Мы должны учиться. Второе. Если мы скажем, я слишком слаб для духовной жизни, тогда мы должны себе задать вопрос, а у тебя есть выход? То есть ты хочешь жить какой-то другой жизнью? То есть неужели ты думаешь, что если ты слишком слаб жить духовной жизнью, и ты говоришь, я вот слишком слаб жить духовной жизнью, потому что духовные люди страдают, посмотрите на Христа, посмотрите на апостолов, посмотрите там на Чайтанью Махапрабху, посмотрите на всех нормальных духовных людей, посмотрите на Сократа, да, все плохо закончили. Поэтому я не готов. Но тогда я задам тебе вопрос такой, а посмотрите на всех тех людей, которые живут материальной жизнью. Что, хотите сказать, что живя материальной жизнью, там, у тебя нет обязанностей, ты не должен ходить на работу, не будет тебя никто кнучить? Да нет, конечно, ты увидишь, что материальная жизнь, она не менее сложная, чем духовная. Только в материальной жизни все твои цели, все твои идеалы, они в конечном итоге не имеют никакого смысла. Ну, потому что все закончится. Такой есть у нас Джанардан Махарадж, он пошел учиться в Беркли, такая школа, ее закончила моя племянница, она работает в НАСА, там, профессор по физике, такая девочка, такая в дредах, там, на коньках, ну, вот, она профессор, значит, физику преподает. Ну, и Джанардан Махарадж, он там учился в Беркли в молодости, а Беркли – это одна из лучших школ в Америке по математике. Ну, и он учился, раз, увлекся духовной жизнью, встретил там Прабхупаду. И родители ему, ну а родители такие, он такие старые русские евреи, представляете, да, вот, которые приехали, такие умные, в таких очках, там, ты должен стать Эйнштейном, ну, единственный сын, ты должен стать Эйнштейном. А он, когда узнал о бессмертии, о душе, он говорит им, скажите честно, зачем? И они ему стали честно объяснять, ну, понимаешь, вот ты сейчас потратишь еще 5 лет, напишешь, как мы, диссертацию. Он говорит, зачем? Он говорит, ну как ты, с диссертацией получишь очень хорошую работу, будешь работать, зарабатывать деньги. Он говорит, зачем? Они говорят, ну как, ты все это сделаешь, чтобы так же, как мы, выйти на пенсию. И он сказал, так что, оказывается, все, что я должен сейчас делать, вы на меня нагрузили такой вообще жизненный план, да, то есть я думал, у меня сейчас должна там кипеть голова, я должен стать лучшим, потом я должен закончить диссертацию, потом я должен найти лучшую работу, трястись за нее, чтобы в итоге, как вы, стать как такой, как бы, ну, папа Карло, такой уставший от жизни человек, и пойти на пенсию. Они сказали, ну да, типа да. Он сказал, с этого дня я выхожу на пенсию. И он стал самым молодым пенсионером Америки. Ну вот. И с одной стороны, мы можем сказать, о, круто. С другой стороны, как бы, есть такое выражение, рад бы в рай попасть, но грехи не дают. Вы помните, да, что когда Христос шел, и кто-то из апостолов ловил рыбу, кто это был?
Андрей,
да? Христос подошел к нему и сказал, типа, клюет. Андрей сидел с плавком, да, как бы, ну, Христос подошел к нему и сказал, ну, нормально, клюет, там, типа, мужик, все хорошо. Ну, вот, он, типа, сказал, ну, типа, плохо клюет. Христос говорит, пойдем со мной, я тебе покажу рыбалку, где всегда клюет. Ну, вот, и он, представляете, он увидел Христа, ну, вот, он встал и пошел с ним, оставил удочку. Но я вас уверяю, что если сегодня бы Христос шел бы по Сочи, да, и стояли бы многие рыбаки на пирсе, в то время наверняка тоже были, он не был единственным рыбаком, да, то вряд ли бы у этих людей бы хватило, да, вот, драйва оставить все и отправиться за учителем, распознать его. Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что, ну, как бы, нужно иметь особое благословение от Господа, чтобы таким образом полностью предаться и посвятить себя духовной жизни. Это факт. Потому что святые отцы, они говорят как? Они говорят о том, что вдохновение – это качество души, но способность совершать духовную жизнь – это милость Бога. И приходит эта способность совершать духовную жизнь, и когда ты говоришь, как штангист, yes, I can do it, там, себя мотивируешь, настраиваешь, типа там, сегодняшнего дня я буду добрым, сегодняшнего дня я буду добрым. Идешь по улице, надо быть добрым, надо быть добрым. Я обещал сегодня быть добрым. Заходишь в автобус, тебе кто-то наступает случайно на ногу, и ты там, ну вот. Почему? Ты весь день себя мотивировал стать добрым, позитивным, да? Ну, ты говорил, ты убеждал себя, сила убеждения. Но знаешь что? Доброта – это внутреннее качество. Это не то, что ты сказал. Знаете, я буду сегодня очень щедрым. Есть у вас это побольше? Я перестану быть жадным. Вот. И интересный такой случай. Поэтому Сократ, он однажды, у него был друг один, молодой человек. Сократ уже был пожилой дядька. И он пришел к своему другу с утра, а друг говорит, о, там, типа, в Сочи приехал там Авадут Махарадж, ну, типа, там, в Сочи приехал какой-то там гуру, типа, я побегу сейчас к нему, отдам ему все свои деньги и стану учеником. Сократ говорит, странно, Василий. Он говорит, когда тебе надо купить новые лапти, ну, там, по-гречески, новые сандалии или там козу, ты постоянно советуешься с друзьями, близкими, прицениваешься, да, изучаешь рынок, там, типа, сейчас козлы пошли вверх или вниз, там, или на рынке лаптей вышли новые модели, да, там, эти лапти, они там более продвинутые, на лучшем, ну вот. Но когда речь идет о том, что кому-то нужно посвятить свою жизнь, какому-то гуру или какому-то духовному учению, или вообще какой-то идее, ты вообще идешь и принимаешь это на ура. Неважно, что это теория Дарвина, марксизм, ленинизм. Думать не надо вообще, материализм, думать не надо о том, что ты принимаешь. И представьте, этот парень такой на Сократа смотрит, ну, умнейшего человека, вообще на глубочайший человек верится, он говорит, типа, да, а что делать? Ну, Сократ ему не говорит, что типа, ну, я... Он говорит, ну, давай, говорит, хотя бы оттестируем этого человека, пойдем хотя бы спросим его, как он собирается сделать умнее. Ну вот. Он такой, слушай, да, здорово, какая классная идея. А то мы там все лапти изучаем, а тут мы хотя бы потестируем, может он действительно кого-то научить чему-то, и чему он научит. Ну и приходят они с этим молодым человеком, к Сократу. И Сократ говорит, слушай, уважаемый, ну а там долго, так сказать, а тот сразу же понял, что Сократ не глупый. Ну и в итоге он говорит, ну вот, Я пришел с молодым человеком, который, в принципе, хочет стать учеником тебе и отдать все твои деньги. Но тут такой момент, ну, как бы хотелось бы понять, чем ты можешь научить, как и за сколько. Ну и вообще хотелось бы, ну, как бы понять о том, что, чему ты учишь. Ну и тот такой умный говорит, ну давайте, говорит, типа, при всех. Ну и все собрались, интересно, Сократ, как бы, ну все знают, что там. Ну они же не понимали тогда, что Сократ все будет в бессмертии. Ну вот, ну, не, ну Сократ вроде умный, этот вроде умный, давайте там приколимся, посмотрим. Ну и Сократ ему говорит, он говорит, скажи мне, сколько ты берешь за уроки со своих денег и что ты учишь? И он говорит, ну, учу я, в результате моих уроков человек развивает в себе все позитивные качества, и умнее становится, и продвинутее, ну, как бы, может материально продвинуться. А беру я, ну, всего 6 таланов серебра, ну, что по-нашему, там, долларов 500 тысяч, ну, или больше. Сократ говорит, так это же совсем недорого. Он говорит, так если же за 1000 или за 500 долларов кто-то мог бы действительно сделать меня, да, там, менее греховным, более чистым, более совершенным. Он говорит, так это же вообще даром фактически, да, мы всю жизнь, мы готовы потратить на то, чтобы наши ноги были красивые, 200 там, долларов, да, там, или 100. А представляете, чтобы мы были красивыми, совершенными, продвинутыми. Он говорит, вообще недорого. А Сократ, он такой очень искренний человек. Он говорит, расскажи, как ты это делаешь, расскажи. И тот говорит, ну тот понял, что Сократ как бы его, но... Он говорит, расскажи, как это вот, я поговорил с тобой, ты добрее стал. Или я с ней поговорил, вдруг она умнее стала, да, там я дал ей урок. Ну вот. Ну и он говорит, ну ты, говорит, хитрый, я тебе сейчас расскажу. А там, кстати, да, Сократы, ну такие два черных пояса. Ну вот. И он так смотрит и говорит, ну понимаешь, ну, в целом, когда Бог, он создал людей, Зевс, он все сделал очень просто, он собрал там Гермес и всю остальную шайку богов и говорит, ребят, надо создать людей, значит, ну, будем делать мировой порядок, значит, нужно, ну не просто, что, чем люди отличаются от животных, они обладают какими-то способностями, да, к созиданию, к творению. Например, среди обезьян нет врачей, они сами врачи себе. Ну вот. А среди людей есть врачи, там, архитекторы, учителя и так далее. И вот надо сделать как бы определенное количество людей, чтобы на каждую группу людей, там, например, на 100 человек нужен один врач, там, 2 повара, 3 рабочих, там, столько-то архитекторов, столько-то таких-то, таких-то. И так они составили такой небольшой списочек. Раскидали примерно в статистическом отделе как бы такую сметку. Зевс ее утвердил. Ну и Гермес полетел на землю, как бы, ну и создали они людей. И люди, в принципе, ну, оказалось, что среди них есть и те, кто способны к наукам, и к врачеванию, и к другим качествам. Только одна проблема. Люди стали всеми ссориться между собой и драться. И Гермес пришел, Зевсу пожаловался, говорит, что-то мы все замутили, как бы, ну, людей создали, но несмотря на то, что вроде бы как бы мы и врачей дали им достаточно, и этого, и того, и земли, в принципе, всем дали достаточно, да, понимаете, как бы у них нет никакого, они постоянно занимаются враждой, поэтому как бы убивают друг друга, сражаются, и вот, ну, как бы не получается ничего, то есть только поваров наклебали и всех убили. Зевс говорит, да, это, конечно, важная проблема, а что делать? Он говорит, ну давайте наделим их добродетелями. Там, добротой сердца, состраданием. Дадим им другие качества, чтобы люди, наделенные этими качествами, они уже больше не убивали друг друга, а создали законы какие-то в обществе, чтобы жить по этим законам. И таким образом общество бы развивалось совершенно. Да? И таким образом совсем будет мало преступников, будет небольшая тюрьма, если что. А люди будут благодаря добродетелям развиваться. Ну вот, но они долго думали, как сделать так, чтобы все добродетели были доступны всем людям. И Гермес говорит, ну если мы врачам давали столько-то этим, столько-то этим, столько-то, то что нам делать с добродетелями, например, со смелостью или со щедростью, или ну, с какими-то хорошими качествами. Зевс, естественно, почесал бороду и говорит, давайте сделаем так. Мы это предложим всем в безграничном количестве, а каждый возьмет столько, сколько сможет унести. И с тех пор люди, как бы, они живут в обществе, но по добродетелям они отличаются не то, что один добродетельный там, на 100 человек, а каждый, сколько он вот может унести, сколько вот в нем есть этого, как он это развил, так у него эти все добродетели есть. И поэтому Сократ, очень за недорого я могу наделить добродетелями. Сократ говорит, ну это совершенно круто, конечно, это все ты сказал так прекрасно, грамотно и так далее. Вот. И действительно, человека много чему можно научить, но только одна вещь. Как сделать его духовным? Как очистить его сердце? Как создать человека так, чтобы он существовал гармонично? И как сделать так, чтобы вроде бы как бы и духовный человек, и стремится он к божественному, но природа у него все равно такова, что внутренне, в глубине сердца, он все равно склонен к греху, к грехопадению. Что сделать? И вот долго беседовал Сократ, ну тут уже Шила Шридхара Махарадж вышел на сцену. И Шила Шридхара Махарадж говорит, ну как бы, ну не Сократ, ну можно сказать, да, он говорит, надо идеалы людям привить. Нужно показать людям, что такое высший идеал. Поэтому Кришна, когда приходит в этот мир, да, когда Махапрабху играл роль саньяси, он показал, что он самый совершенный духовный человек, самый отреченный. И когда Кришна приходит в этот мир, и с ним приходят его преданные, они действуют как самые совершенные люди. И он говорит так в Бхагавадгите, люди, они в целом подражают. Люди вообще подражатели. И подражают они фактически всему. Да, вот. Вообще свойство подражать у людей, оно из их природы. И дети, они подражают, помните, да, взрослые курят, дети собирают палочки, земли курят, да. А мама там, она занимается, пеленает ребенка, а маленький ребенок, он играет с дочкой матери, да. Таким образом мы видим, что дети, люди, они вообще, они занимаются тем, что они подражают. Они постоянно выбирают идеал какой-то, да, и копируют. И поэтому они очень любят там индийские фильмы или блокбастеры, или да, каких-то топ-моделей. Они все время кому-то копируют. Но вторая сказка, она состояла в том, что как научиться распознать, чему нужно подражать по-настоящему. Вторая сказка, она состояла в том, что красота, я рассказывал неоднократно, но она очень важна здесь еще раз. Красота, однажды она гуляла, она была в таких красивых одеждах, и навстречу к ней пришел страх, ужас, безобразие. И безобразие такое было безобразное, ну, а красота была такая красивая. Ну, естественно, безобразие, она красотой очаровалась, говорит, какая ты красота. Ну, красота говорит, да, я такая вот красивая. Она говорит, и это у тебя красивая. Ну, красота как девушка. Она говорит, да, и это у меня красивая. Безобразие говорит, и это у тебя тоже красивая. Она говорит, да. Там, а красота думала, как же у ней выманить все это. В безобразие, думаю, страх. Думает, а говорит, слушай, пошли в Сочи, поехали в Сочи. Ну, приезжает красота с безобразием в Сочи. И безобразие говорит ей, пошли купаться на пляж городской. Ну, и красота, конечно, по своей красоте, наивности, да, она пошла на городской пляж купаться. Кстати, мне не рекомендовали купаться на пляже, но они пошли. Ну вот в это время была там стройка, там строили олимпийские объекты. Красота с безобразием долго блудили по пляжам, в конечном итоге нашли один маленький пляж. Ну вот, и безобразие говорит, поплыли вот тем буйкам туда подальше. Вот. Ну и красота, конечно, по своей наивности, по красоте поплыла. А безобразие говорит, сейчас я приплыву. Она выбежала, раз, все ее шмотки собрала, как бы замотала и убежала. А бросила свои. Ну и красота, конечно, там плыла, раз к буйку приплыла, отдышалась. Ой, что-то безобразия нету, где моя подруга утонула? Ну вот, ну там искала, выплыла, ну в общем-то 2 часа проплавала. Ну вот, по красоте своей душевной. Ну вот, раз смотрит, ничего нету, только одежда от безобразия лежит. ни ее вещей, ни ее... Ничего красивого не осталось в ней. И вот с тех пор безобразие-то сбежало. Безобразие, оно одело одежды красоты. И представляете, какая произошла ситуация? Ее везде стали пускать. Ночные клубы, рестораны, везде. Куда бы она ни пришла, безобразие, ее всегда пускают. Почему? Потому что она очень хорошо выглядит. И очень трудно стало ее распознать, потому что, ну, под штукатуркой, под косметикой, под, так сказать, под ее париком, все фактически, у нее все от красоты. А с красотой какая случилась ситуация? Красота, она стала бессеребрянницей, потому что, одев одежды, безобразие на себя, примерив, так получилось, что ее стали выгонять отовсюду. Она очень красивая, но поскольку она внешне вот вынуждена носить вот эти одежды, ну, и суть-то такая, что в этом мире люди, они гораздо больше, ну, больше клюют на внешнее. Их интересует внешнее, поскольку они не хотят глубоко ни во что вникать, и сами не хотят ничему себя посвящать и отдавать, и по своей природе хотят прибежать, что-то цапнуть и сбежать. То они свойственны всеми нарываться на безобразие, которое в красивых одеждах, потому что безобразие всегда сыпет какими-то сувенирами, фетишем, какие-то дешевые акции устраивает по продвижению себя. Но внутри нет ничего у безобразия, потому что оно безобразие, потому что нету там внутренней идеи, ни жертвы нету, ни цели, ничего. А у красоты, у нее есть все, у нее есть цель, у нее есть жертва. Но она все время остается где-то за порогами, ее не пускают то туда, то сюда. И с другой стороны, даже ее вот эта простая одежда, по сути дела, да, то, что красоту, то, что безобразие как бы, ну, казалось чем-то несовершенным, это не так на самом деле, потому что красота, она очень простая. И даже простая одежда ее не портит. Но поскольку она утратила вот этот такой внешний лоск, она вынуждена скрываться, и очень тяжело ее распознать. Но время от времени те, кто обладают неким внутренним поиском за вот этой как бы пеленой внешнего, они время от времени начинают видеть, что это красиво. Поэтому Шрила Сидхартха хорошо говорил о том, что помните о том, что духовный мир – это всегда совпадение формы и сути. Мы не просто ищем какую-то внешнюю форму, мы всегда ищем суть. И в этом мире это крайне достижимо, форма и суть, внешняя и внутренняя. И вот это содержание подлинное, внешнее и внутреннее, то, к чему мы хотим прийти. Поэтому, пускай внешнее что-то может быть не совсем совершенно и прекрасно, но это не столь важно для нас, потому что мы понимаем, что есть что-то внутреннее, глубокое, то, чего мы хотим достичь. А достичь мы этого сможем только, если Господь откроет нам определенное видение. Потому что нет никаких внешних условий, которые мы могли бы создать. Да, поэтому Сократ недаром он говорит, а где у тебя гарантия того, что ты Бога достигнешь? Да, ты можешь с помощью гувернанта научиться говорить там, вместо там «Здравствуйте!» там, «Hello!» Да, гувернант тебя этому научит. Ты можешь прочитать 2-3 книжки и сыпать какими-то поверхностными терминами искусствовода, востоковеда, религиоведа, но качества твои внутренние, они не факт, что они к тебе придут, и как это придет. Поэтому старцы святые, они говорят как? Они говорят, что если человек, он меняет свое направление, свой дух, да, то есть если он начинает двигаться к духовному, то постепенно к нему приходит и требуется внутреннее преображение, он начинает понимать, что невозможно никаким образом уповать на себя. И я расскажу эту историю, опять же. История очень простая. Шел один монах. И этот монах, он шел, такой монах из Шаолинь, у него был посох. И он шел с этим посохом, и вот он пустился в дальнее путешествие в Индию. И ему говорят, а зачем тебе такой посох тяжелый? Он ему говорит, ну я из Шаолиня, если что, я посохом там раз. И вот получилось так, что он шел, и посох свой держал, а семя думал, если что-то произойдет, посох меня выручит. Хороший монах был такой, искренне молился, читал мантры, служил обетом. Но в один прекрасный момент получилось так, что на дороге были разбойники, пьяные, и они попытались его ограбить. Видит, идет монах с сумкой, ну вот. Один говорит, смотрите, как он держит свою палку гордо в руке, значит, у него что-то есть в этой сумке. Другой говорит, откуда ты знаешь? А ему бандит говорит, не было бы у него такого, ну, не держался бы он так уверенно за эту палку, я бы сказал, может, его грабить и не нужно. Но явно говорит мне, что в его сумке есть и деньги, и еда, а мы тут голодаем. Ну, долго разбойники думали, как его отоварить, но в конечном итоге придумали. Да? Говорят, ты придешь как ученик, а ты придешь как задающий вопросы. Ну вот. И вы его на привале, вот здесь вот, да, разведете на беседу. А я, говорит, возьму сзади, его собственным посохом и отоварю. Так они и поступили. Один пришел, говорит, отче, я хочу предаться. Второй говорит, а я сомневающийся, мне нужны вопросы. Ну вот, ну, монах очень обрадовался. Ну вот, плюс они ему пообещали богатые пожертвования. Ну, сел их, стал их учить жизни, положил палку. В это время третий подкрался сзади, как его палкой отоварил. Вот. Монах просыпается, ни одежды, ни сумки, ничего, в одних трусах. Ну вот, даже посох украли. И он говорит, и тут он понял, что нет у него абсолютно ничего. Ни палки, ни денег. Уже забыл, куда идет. Вот. И вернуться он не сможет. И дорогу прошел далеко. И в этот момент монах, он стал внутренне полагаться на Господа и стал ему молиться. И вот так он горячо стал молиться, что Господь очень смилостивился, пришел к нему во сне, и он говорит, Господи, я же ради тебя стал монахом, я все отдал, я как бы посвятил себя, я вот даже вот и на последние деньги купил себе одежду, и прожил в монастыре, и даже пошел по святым местам в Индию, но ты же, Господи, ну, не услышал ты моих молитв, и не оценил ты моего подвига и моей жертвы. А Господь ему приходит и говорит, он говорит, ты же, говорит, сам всю дорогу думал о палке и на нее уповал. Если бы, говорит, ты в этот момент предался мне, я бы, безусловно, поскольку я в сердце всех живых существ, я бы отвел и разбойников, и мысли бы им другие внушил. Но ты же сам уповался на палку, да? Но потом, как только тебе пришли эти разбойники, с большой гордостью ты стал учить их жизни. Вот, они тебя и отоварили. Ну вот, поэтому какие у тебя вопросы? И монах понял действительно, что я взял за основу своей жизни те незначительные совершенства, которые я обрел в результате тех или иных обстоятельств. Но если честно, ни палка, там, ни деньги, ни мой мешок, ни моя одежда, они не сделали меня лучше. Скорее наоборот, я обрел все эти атрибуты, но вот в итоге забыл ты самое главное, зачем я все это сделал. Я так и не предался Господу. Так вот, Шрила Сридхар Махараджа написал книжку про Панаджаванамриту, которая говорит о том, что есть нектар предавшейся души. То есть оказывается, что путь к Господу, путь к совершенству, он лежит не в каких-либо интеллектуальных или душеспасительных беседах, а он лежит в самой душе, в ее стремлении, в ее желании посвятить себя Всевышнему. И любые беседы духовные, они благоприятны лишь только тогда, когда человек, исполнившись этих духовных бесед, не возгордился тем, что теперь у меня есть знания, еще больше он отошел от Бога. А это знание привело его к тому, что он понял, что он незначительное живое существо, и без милости Господа, без покровительства Господа, без служения Господу он не может ничего сделать. Таким образом, человек в таком случае, он начинает искренне молиться. Потому что молитва – это обращение души к Богу, это то самое недостающее звено, которое существует в нашем сознании и через которое мы можем обрести связь с Божественным. И подобно тому, как ребенок связан всегда с матерью, да, или подобно тому, как мы всегда там, стремимся через интернет или через как бы, средства массовой информации связаться, обрести что-то, мы осознаем, что внешне мы не обладаем никакими совершенствами, чтобы возбудить в себе некий духовный процесс богоосознания. Но через молитву мы всегда можем к этому прийти. Поэтому, когда пришел в этот мир Шри Чайтанья Махапрабху, он принес не просто какую-то молитву, да, потому что многие молитвы там, «Ом мани падме хом», ты говоришь, о чем эта мантра? Они говорят, да ни о чем. Само по себе мантра обозначает траете, освобождение ума, ману траете, мантра. Но ведь мало освободить свой ум, да? Необходимо ум наполнить божественным. И вот, когда мы говорим о том, что такое Кришна нам, что такое святое имя Господа, святые, они объясняют, что абитвам, что имя не отлично от самого Господа. У него есть разные качества, нама, рупа, гуна, лила, да, что начинается все это со звука, но когда звук проникает в сердце и пронизывает все, тогда через звук, через подлинное внутреннее проникновение божественного звука мы сможем ощутить его вкус, да, эту гуну. И когда вкус божественного к нам придет, оказывается, божественное обладает невероятным вкусом. Но проблема наша состоит в том, что мы сейчас на сегодняшний день с вами обладаем некими другими вкусами. Другие вкусы, они полностью нас заняли. И Писания, они говорят о том, что подобно тому, как печень, отравленная желтухой, не может принимать сладкое, так же и человек, отравленный материальными желаниями, наслаждениями, похотями, не может ощутить вкуса святого имени. Ибо молитву можно ощутить как высшее, сладчайшее, поскольку это единственное единение, общение с Богом. Но поскольку наше сердце отравлено знанием, наслаждениями, ложными целями, мы не можем ощутить подлинные молитвы в нашем сердце, поскольку нам кажется это незначительным, нам кажется, что то, что мы делаем сегодня или завтра, или поставили как какую-то свою цель, это принесет нам удовлетворение. Но часто Писание сравнивается это с морковкой, которую вешают ослу. Да? Ослу постоянно нужна какая-то мотивация, он должен бежать. Да? Но время от времени хитрый повозчик, он вешает ослу разные, так сказать, морковки, тогда осел радостно бежит вот за этой морковкой. Да? Но морковка, она на горизонте всегда остается. Да? Как бы она ни бежала, она удаляется. И вот так же мы в своей жизни, мы вешаем себе постоянные морковки. Но в отличие от осла, который, ну, как бы, по сути дела, является невежественным существом, люди, они еще хуже, потому что морковки они вешают себе сами. Да? Если осел, он не в состоянии, как бы, ну, ничего делать, ему повесили, он понесся, то люди – это те же существа, которые сами себе вывешивают эти морковки. И в результате своей похоти и корысти люди ставят себе морковки. Таким образом, у каждого из нас есть морковка. Когда одна морковка нам надоедает, мы вешаем другую. Таким образом, технологично перевешивая нескольких морковок, мы движемся. Да? И мы называем это интересом к жизни, самомотивацией. Но это не более чем ограниченное представление о божественном. Тогда как Кришна в Бхагавадгите говорит Арджуна, а мы вчера говорили об этом, зачем ходить с ведром воды, например, в Сочи и воровать воду из моря? Какой смысл? Море, оно здесь, оно никуда не денется. Да? Тот факт, что ты пришел в Сочи, там, украл ведро воды, зачерпнул его, отнес домой, смотришь, оно твое. Да? Ты не стал совершенным. Ты только в очередной раз зачерпнул, ну, как бы, ведро воды. И тем самым ты себя от моря отдалил. Кстати, да, пришел вор на берег океанов, украл ведро воды и убежал с ним. Какая польза? Никакой. Но ощущение очень хорошее. Да? Поэтому мы заняты тем, что мы в той или иной степени в силу определенных обстоятельств мы черпаем вот эти ведра, а сами живем у моря. И это говорит о том, что у нас греховное рождение. греховная жизнь, да, причем даже когда мы соприкоснулись с бессмертием, с прекрасным, мы еще не готовы, к каким-то жертве. Хотя жертва – это то, чего требует все наше существо. Мы должны кому-то что-то отдать, да? Мы мечтаем что-то отдать детям, мечтаем что-то отдать, там, отдать свой голос на выборах, да? Мы ищем, как, кому бы себя пожертвовать, кому бы себя посвятить, чему бы себя посвятить. Но в итоге не обладаем подлинными качествами жертвователей, и поэтому не можем до конца это сделать. Но Писание, они говорят, что та самая земля, о которую ты споткнулся, может стать причиной твоего подъема. И очевидно, что все наши пороки и несовершенства, по сути дела, да, они могут стать нашим совершенством. Например, мы всегда говорим, что я слаба. А многие говорят, я слаба, я устала от жизни, я устала от материи, я устала бороться. И продолжаю бороться. Я уже в 16-м раунде, у меня уже 7 нокаутов. И говорят, я пошла в 21-й, в 23-й, в 25-й раунд. Да? Поэтому это не так. Мы, значит, до конца не осознали свою слабость. Потому что если бы мы осознали свою слабость, Друва Махарадж, да? Друва Махарадж, он был великим преданным, но его история началась не с того, что он был великим преданным, его история началась с маленького, самого детского возраста, когда Друва Махарадж был просто ребенком. И однажды он видел, как его отец, у которого было несколько жен, он держал как бы сына, наследника от любимой жены. И Друва также захотел залезть на колени к своему отцу, потому что отец сидел на троне, держал наследника. Но его как бы старшая мать сказала: «Эй, мальчик, ты не являешься сыном моим, а поскольку я самая главная жена, и мой сын-наследник, запомни, мальчик, никогда тебе не видать трона. А если ты хочешь получить трон, тогда соверши великие подвиги и аскезы, и, может быть, в следующей жизни ты родишься царем». И вдруг он заплакал, и пришел к своей маме и говорит: «Мама, что такое?» А мама там стояла в углу, как бы, она все видела, но она говорила: «К сожалению, сынок, это так, поскольку я не являюсь действительно любимой, так сказать, и главной женой, и вообще папа в последнее время что-то меня избегает, как-то не находит во мне упоения, такова моя печальная судьба, я вроде бы как бы при царе, вроде бы как бы мертвая, да, и мне очень печально все это делать, но я ничего не могу сделать, обстоятельства выше меня». И действительно, когда мы с вами, с какой-то стороны начнем рассматривать свою жизнь, то мы увидим, что мы находимся в каких-то обстоятельствах. Никто не может сказать, что он полностью свободен. Обстоятельства, эти обстоятельства с той иной стороны, поэтому он сказал ему: «Я стала заложником обстоятельств, даже будучи царицей, но не будучи любимой царицей, я вынуждена терпеть такое унижение, которое я сейчас стерпела». Ну и другу сказал: «Мама, а что по поводу вот того, то, что сказала старшая мать, то, что я должен совершить аскезы, стать героем, служить Господу?» Мать сказала, она сказала тоже правду. Все, что она сказала, правду. Первую правду сказала то, что я нелюбимая жена, вторую правду она тебе сказала, что если ты хочешь достичь чего-то, то все в этом мире происходит из яги, из жертвы. Никакого результата просто так не будет, да? Штангист, прежде чем поднять штангу, сколько он совершает тренировок, спортсмен, сколько он тратит своей энергии, да? Поэтому в Бхагавад-гите Господь сказал: «Я создал эту вселенную, и я создал жертвоприношение». И разные типы жертвоприношения, как муниципальный закон, федеральный закон, да? То есть как бы есть муниципальные налоги, есть федеральные налоги. Поэтому каждый человек, он должен жить, отдавая. Да, тебя заставляют отдавать все. Родина говорит: вступи в армию, иди на войну, плати налоги, служи городу, служи закону, служи тому, служи всему. Каждый тебе будет говорить: служи. И Друва Махарадж сказал, он сказал: да, это все понятно, но кому должен служить человек в первую очередь? Что является его самым высшим долгом? И мать сказала: если человек по-настоящему предался Богу и служит, недаром там духовные люди, монахи, они освобождены от всего, тогда он освобожден от всех своих обязанностей, и достигая совершенства в этом служении, он способен освободить остальных. И другу сказал, да, это, пожалуй, достойно царя. И он отправился совершать аскезы. И мудрецу Нараде сказали, там есть такой этот самый маленький мальчик, который не хочет больше игрушки играть, да, а аскез совершает. И другу пришел и сказал, мальчик, вернее, Нарада, как так? Все твои сверстники играют игрушки, ходят мороженое, кино, а ты сидишь и пытаешься медитировать. Ну и мальчик говорит, кстати, маленький царь, да, настоящий кшатрия, он говорит, что я любой ценой совершу эти аскезы, любой ценой завоюю расположение богов и обрету власть над вселенной. Ему Нарад говорит, Арад, ты не умеешь медитировать, да? Как ты будешь медитировать? Как ты будешь совершать? Как ты удовлетворишь богов? Да? У тебя нет гуру. И друг говорит ему, не надо надо мной издеваться, лучше скажи мне, как это сделать. И Нарада, он был очень хитрым. Он понял, что это у мальчика большие амбиции. И он сказал, амбиции – это неплохо. И они у тебя пройдут. Сейчас помни, что в итоге, хотя ты материалист, в тебе есть много корыстных желаний, по большому счету, ну как бы, я вообще ничего тебе не должен делать. Да? Но поскольку ты маленький мальчик, который хочет стать орлом, сейчас я дам тебе эту мантру. И Друва, будучи материалистом в начале своего духовного пути, он понравился Нараде, поскольку Нарада был великий мудрец, он увидел в нем духовный потенциал. Он понял, что в нем очень много поверхностных вещей, но он не стал ему отказывать, дисквалифицировать, там, бить ему, давать ему пендаль, сказать, уйди. Он понял, что этот человек серьезно зарублен. Но он еще не знает ни что такое духовная жизнь, ни как ей жить, ни почему, ни зачем. И он сказал, ты должен начать поклоняться Господу, воспевая Его святое имя. Если ты будешь совершать эту практику подлинным образом, в очень быстрое время ты сможешь достичь глобальных результатов. Впрочем, как и говорят святые отцы, они говорят, ведь никто по-настоящему молиться не умеет. Как часто шнык, 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 шнык. Они говорят, это не святое имя. Святое имя – это то, что нисходит. Поэтому тот, кто обретет милость Господа, он сможет в его сердце возбудиться желание понять, как молиться по-настоящему, как воспевать святое имя по-настоящему. И он увидит, что лекарство действует только тогда, когда существует диета. То есть и мы увидим, что не просто формально совершать религиозные обряды или какие-то ситуации, да, и в целом, как бы мы занимаемся молитвой не потому, что нам хочется или нравится, а потому что надо четыре круга хотя бы, да, там никак не остановить свой ум, а что такое молитва. Эта молитва не может дать подлинного результата, хотя святые говорят, никогда нельзя даже ее останавливать. Но Нарада, он понял такую вещь, что этот мальчик серьезный. Поэтому он оставил уже все внешние привязанности, и он, несмотря на то, что в нем еще есть внутренние привязанности, такие как гордыня, ну, упертость, но он уже квалифицирован к молитве. И то же самое у нас. Все мы с вами не можем подлинно воспевать Хари Кришна Махамантру, поскольку мы связаны в оскорбительном представлении о том, что такое Махамантра. Одно из 10 оскорблений святого имени – это не иметь веру в святое имя или продолжать культивировать материалистическую жизнь, получив святое имя. Понятно, да? То есть, представьте, да, нам дали святое имя, самое высшее, то, что способно освободить все живое существо, а люди, они продолжают культивировать материалистическую жизнь. И поэтому сказано, что что такое материалистическая жизнь? Материалистическая жизнь – это же не внешние действия, потому что Кришна говорит – внешне тот, кто удерживает чувство от объекта чувств, но внутри лелеет наслаждение, он лицемер. Кришна очень четко говорит, да, внешне можно и сари одеть, и саньяскую одежду, но в сердце можно лелеять наслаждение. И таким образом Кришна говорит, такой человек лицемер. И по сути дела, Шрила Шридхара Махараджа, он определил, что мы в части лицемера. Иначе бы, если бы мы не были лицемерами, очень быстро бы духовные плоды, духовные практики на нас бы повлияли. И действительно, когда мы приходим в сознание Кришны, мы видим, что в начале, да, очень легко, демо-версия, вначале легко, очень легко, мантра идет, хорошо, все, харибул, экстаз, туда-сюда. Но дальше ты просто ложишься и все. И ты говоришь, я птица слабая, мне тяжело лететь. Настолько тяжело, что дайте поесть. Вот, то есть ты не хочешь, под лежащего камня вода не течет. Как только самая твоя первая боль прошла, как правило, да, человек сначала в боли, он таких, он приходит к Богу, все, Господь, все, помоги, все, 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 помоги. Боль прошла, такой, говорит, ну, сейчас, сейчас, да. Все, я пошел. Да? Потом опять что-то там поджало его, все, я сейчас. Только отпустило. Ну все. Ну и как случай у меня был, да? Были мы в Индии, в Джаганатхапуре, я и мой друг Мадан Гопал. Было это много лет тому назад. Ну и захотелось мне поприкалываться. Внутреннее такое чувство. Я ему говорю, а в Пуре очень опасный океан. Я ему говорю, сегодня океан получит жертву, один из нас утонет, и толкая его в воду. И все так и происходит, значит, нас засасывает океан, течение, это не такое, это не Черное море, это океан, хорошая волна, несколько баллов, и течение, кстати, Индийский океан, течение такое, что ты плывешь к берегу, а тебя относят назад. Океан вот так вот вообще течет. Там нырнул, там. И я смотрю, что у нас и волна, и туда-сюда. И он в шоке, и я в шоке. Я ему говорю, слушай, Гопал. Я ему прямо говорю, а он пытается за меня цепляться. Знаете, когда утопающий, тонет, он тебя... Он меня зацепился, я ему, значит, торцанул его так, но он даже не заметил. Я ему говорю, постарайся здесь просто удержаться. А мы машем руками, представляете, вот все. Вот там вот все машут, они нас фотографируют. Я думаю, что... И ничего не сказать. И вот, представляете, у меня такой момент в жизни. Вот я нахожусь на 100 метрах от берега, но к берегу мне не приплыть. И я понимаю, что смерть настает очень быстро. И у меня такой вопрос, почему здесь, почему сейчас? Риторический вопрос. И вот, понимаете, вот клянусь, все, я понимаю, что... И я говорю, подожди, я, может, доплыву, потому что они не понимают, что мы тонем. А он вообще синего цвета, он говорит, ты меня бросаешь? Я говорю, я ничего не говорю, я просто начинаю плыть. Я плыву, 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 я чувствую, что сколько бы я ни плыл, меня толкает назад. И в какой-то момент, я в какой-то момент думаю, смиряюсь, и в какой-то момент я предаюсь и говорю, ну все будет воля твоя, как бы, ну все, я уже, ну что я могу сделать, ну я не могу бороться с океаном, ребята. И в этот момент огромная волна толкает меня в спину, я уже в воде проплываю, и вдруг отмель, земля. И я стою на земле, пока там волна, а там банки, знаете, намывает, ну, в океане, да, и там, ну она же течет, несет, и я стою на отмеле. И как только я к Господу обратился, вдруг я почувствовал землю под ногами. И я передышался, показывал Гопалу, плыви, плыви сюда, а его еще дальше несет, а там отмели нет. И, в общем-то, с отмели я уже, ну, как бы, силой уже вторая волна, и я, в общем, кое-как доплываю, там уже прибегают спасатели. И, в общем-то, спасатели с камерами поплыли, я сам просто доплыл до океана, лег, в общем, упал. На... Я говорю, вы что? Они говорят, а мы ничего... А что? Ну вот. И спасатели плывут за Гопалом. Четыре спасателя с резинами, такими в шапочках индийских, с резиновыми этими камерами. И вот они, Гопал, он держится за эти камеры, вцепился вообще, как клещ в них. Ну вот, вот так вот просто. Одно сюда, другое сюда. Они с ним плывут. Ну вот. И вот, кстати, да, я лежу, он лежит. Вот так вот. Я думаю, вообще больше никогда купаться в жизни не пойду. Ну вот, все. И они такие, ну дайте, они дают, ну дайте 3000 рупий. Копал такой, что? 3000 рупий? Ну типа там, $50 за спасение, там 70, вы что, совсем что ли? И он кричит, несите меня обратно в море. Ну вот. И мы начинаем торговаться. И в результате, как бы, по-моему, за 1000 или за 500 рупий, ну, они тоже счастливы, конечно, такие, ну, там, они спасают за 100 рупий, как бы. Вот, а там индусы регулярно тонут. И, в общем, мы где-то там, ну, 500 или штуку рупий, короче, ну, за $10 спаслись или за 15 в жизни. Ну, вот. Но я вас уверяю, если бы в тот момент они бы скопали, сказали Гопалу, что ты будешь вечным рабом, да, что я готов там, ну, или там, я не знаю, там, 10 лет нужно будет работать на сахарных плантациях, ну или еще что-либо, ну, например, чем бы вы готовы были заменить свою смертную казнь, то тут же бы вы согласились, без всяких яких, подписали бы все бумаги, если бы вы были там, в воде. Но как только ты вылез на берег, да, как только ты заперся в своей маленькой квартирке, там, или там дома, или там ты почувствовал, что у тебя в кармане есть деньги, на которые можно опереться, или, ну, там, знания у тебя есть, ты там доктор или юрист, сразу же ты, как бы, начинаешь с тем миром, говорит, какое спасение, там, о чем вы вообще говорите, кому я что должен, я никому ничего не должен, и так далее. Вот, таким образом, в этом состоит природа наша природа в том, что мы, по сути дела, цепляемся за жизнь, хотя очевидно, что все мы умрем. И цепляемся мы не только за жизнь. Жизнь-то это не страшно, это естественное состояние жить. Мы цепляемся за иллюзии этой жизни. А ведь, по сути дела, жизнь она и состоит из того, чтобы смысл жизни состоит в том, чтобы избавиться от иллюзий. Но еще одна иллюзия, что ты очень быстро станешь духовной личностью. Это тоже иллюзия. Ну, если миллионы жизней ты жил в этом мире и каким-то образом, ну, достиг чего-то, это не значит, что ты достиг все по собственной воле. Поэтому Шрила Сридхара Махарадж говорил о пропанам, о предании. И в Писаниях говорится, что Господь слышит молитвы только предавшихся душ. Так же, как мать. Мать, она прекрасно знает, когда ребенок устраивает истерику и притворяется, и когда ему действительно плохо. И как только ребенку действительно плохо, мать, она в любой момент готова прийти на помощь. Но если ребенок устраивает там истерику, он хочет, капризничает, мать, она знает, что это все капризы, она, ну, не идет на его капризы. Да? Она знает, что там будешь пить касторку, потому что это хорошо, будешь делать то, не хочешь, как хочешь. Но подлинные слезы, подлинное горе ребенка никогда не остается нетронутым сердцем матери. И вот так же мы в нашей духовной жизни, если мы можем подлинно обратиться, то тогда мы, ну, люди, они часто говорят, как? Я, во мне столько несовершенств. А какое у вас несовершенство? Они говорят, ну, я курю, или у меня там к сексу есть потребность. Да, все. Ну да. Вот только два. Ну, еще там третье, немножко приворовываю, ну так, не сильно. Немного. Только три у вас несовершенства. Ну да. А так вообще я идеальный человек. Вот мне бы курить бросить, и вот с похотью чуть-чуть справиться, и все, и я готов уже. Ну вот. Они говорят, да, это так. Но правда-то состоит в другом. Правда состоит в том, что все те несовершенства, которые мы можем назвать, они столь незначительны по сравнению с теми несовершенствами, которые мы действительно облагаем. Потому что все эти несовершенства, которые в нас есть, они исходят из других самых главных качеств. А наше самое главное качество состоит в том, что, например, мы не испытываем никакой любви к Божественному. И мы готовы слышать похвалы в свой адрес 24 часа. Да? А из-за того, что у нас нет любви к Богу, нам и насилие нравится, например, очень. Мы хотим посмотреть кино, да? А что в кино нам приносит удовольствие? Обратили внимание? Насилие, страдания, ну, боевик. Там, сколько там замочили? И так далее. То есть, оказывается, что отсутствие преданности и самопредания, все вот эти качества, такие как насилие, осуждение близких, гордыня, самолюбие, сластолюбие, тяга к чувственным наслаждениям, это все является последствиями самых главных качеств. А наши самые главные качества такие, что у нас нет никакого стремления к духовной жизни. Да, но мы готовы с большим трудом, мы готовы достигать какие-то другие цели. Но нам, например, очень трудно там собраться на программу. Мы такие важные, у нас такое важное вообще. Наша жизнь столь совершенна, что собраться там или молитва для нас, это так, в свободное время. Вот у меня и будет свободное время, я буду молиться там, или жить духовной жизнью, да, или... Ну, а мы уже не говорим там о духовном учителе. Служение духовному учителю, это вообще как бы, это он должен мне служить. Когда он приедет, кстати, послужить мне? Вдохновить меня. Что когда я вижу, я вдохновляюсь. Минут на 10. Потом, когда он уезжает, я уже так... Я жду, когда он опять приедет. И в этом наше несовершенство. То есть мы живем эгоистической жизнью, самолюбованием и самовозвышением. И никакая жертва, она, по сути дела, в нас, не живет в нас, идея жертвы. Да? Мы не думаем 24 часа, как посвятить себя Кришне, как бы там прославить его, да, и так далее. Потому что у нас нет любви к этому. Но к себе у нас огромная глубокая любовь, она развита очень сильно, да, и самые свои какие-то незначительные пороки мы готовы отстаивать, да, нет такого порока, который мы в себе не могли бы оправдать, например. Если сейчас мы скажем, нам скажут, там, в тебе есть какой-то порок, мы возмутимся очень сильно, или скажем, что мы не хотим общаться с этим или человеком, который видит в нас пороки и несовершенства, да, и что мы объясним им, почему у нас эти пороки, и тем не менее, почему нас нужно принять, несмотря на все наши пороки. И поклоняться нам, соответственно, с чистым сердцем. И все эти качества в нас, они, по сути дела, в той или иной степени присутствуют, но Писание говорит, что когда мы соприкасаемся с чем-то подлинным, да, почему очень важно это не какая-то книжная святость, или, да, когда мы говорим о Гурудеве, это был человек, который, например, просыпался, представляете, вы проснулись, что хочется сделать? Проснулся, надо сходить в туалет, помыться, посидеть, попить чайку, поковырять в носу, залезть в компьютер, поковыряться сначала в носу компьютера, потом еще, представляете, а Гурудев, он в 4 утра как встаешь, вокруг него уже толпа людей сидит. И вот он сидит вместе с ними. Вот я думал, например, представляете, вот если бы вы проснулись, вокруг вас толпа людей. Примерно через 3 дня. Сначала вам бы нравилось. Круто, я такая крутая, или такой крутой, вокруг меня толпа такая сидит. Все, что я говорю, записывают, фотографируют. Потом бы начался такой легкий нервоз, там начались бы трястись руки. Хотел бы молотком кого-то броситься. Что вы на меня смотрите? Это действительно так, потому что это невозможно. Но Гурудев удивительным образом терпел. И к нему приходили люди, они говорили, такой вообще бред, сейчас я понимаю, что они говорили. Он говорил, да. Он соглашался с ними, он ни в чем не перечил. И говорил им, Вы очень чистые души, у вас прекрасное служение Господу. Но мы все-то видим, что в нем нет никакого, ну, вот в этом говорящем парне нет никакой, но он что-то гонит. Но Гурудев так не видел людей. И удивительно было, да, что мы, хотя нам всем казалось, что вот этот человек, который общается с Гурудевом, он совсем левый. Но вы знаете, что оказалось? Оказалось, что эти люди менялись. Они приезжали, они становились другими, потому что он давал им шанс, несмотря на их несовершенство. И в этом были его потрясающие качества. То есть он всю свою жизнь он посвятил как жертву. Да, вот. Он прожил такую жизнь, вот последние 20 лет, это была жертва. Даже в последний день своего ухода он ничего нам не говорил. Я видел недавно фотографию, листал в Фейсбуке. Это как раз последняя картина Гурудева, когда он такой сидит, и мы там ему, на Джанар, мы хорошо, я там что-то шучу. Туда-сюда. Он сидел, он знал, что он уходит, что завтра его не будет. И он нам ничего не сказал. Хотя перед этим раза три он нам говорил, завтра я умру, так, я вас жду всех с ручками, бумагами, видеокамерой. Представляете, да? То есть он нам устраивал тренинги. С Маханандой. Он говорил, там, этот будет делать то-то, этот будет делать то-то, этот будет делать то-то, этот будет делать то-то. Понятно вам? Мы такие, понятно. Он не говорил, что это ложная тревога. Там, через неделю он опять говорит, так, я должен завтра, вот послезавтра уйти, давайте-ка еще раз поговорим, как бы, кому что поручено, кто за что отвечает. Так, еще раз, понятно? Понятно. Но когда он реально захотел уйти, он никому ничего не сказал. Я тут думал, как так? Сначала подумал, что он прикалывается, что ли? Он же не говорил нам, что это учебная тревога. Но, ну как бы в армии не должны говорить, что такое учебная тревога, да, просто жизнь, она дает такие определенные обстоятельства, и я подумал, как так человек, вот всю жизнь жил, отдал ее, по сути дела, да, без остатка, и в конечном итоге ушел, как вот, ну как, поэтому святые, они говорят, посмотрим, как ты жил, знаем, как ты жил, посмотрим, как ты будешь уходить. И его жизнь, она была на ладонях. Жизнь Гурудева, она была, ну, такая, как на ладони. Он ни от кого ничего не прятал, не было, знаете, как у нас, да, мы живем, ну, как бы, ну, двойной жизнью. Внешне мы такие, внутренне мы там, внешне мы такие смиренные, внутренне мы раздражительные, да, там, и так далее. Там можем где-то там, часто, когда мы знакомимся, там, девушка с юношей, да, там, такая девушка добрая, ну, вот, ну, это, как бы, до первой брачной ночи, потом как бы ну вот, начинается, да, причем постепенно как бы любовь, которая компенсирует все, отходит, и раскрываются наши черты характера, да, и мы видим, что наше, ну, несовершенство, это часть нашей природы, но святые личности, они живут по-другому, не то, что по-другому живут, они просто как бы и жизнь исполнена жертвой, поэтому, конечно, нам трудно себя с этим, это невозможно сравнить, но я просто лишний раз, когда я думаю о нем, да, потому что Джанарда Махарадж сказал потрясающую вещь, он сказал, что мы так и не смогли постичь своего гуру. Я не могу понять его постичь, потому что для того, чтобы постичь, надо подняться на какой-то уровень, да, это как, например, ребенок маленький, что он может вообще понять об отце, кто был его отец, это надо вырасти, да, самому детей воспитать. Потом почесать репу и сказать, да, там, моя мать-то, оказывается, какую жертву ради меня принесла. Я только сейчас начинаю понимать, или мой отец. Также понять положение Гурудева, нужно прийти к чему-то, да, чтобы понять, какова была его жертва, ради чего была эта жертва сделана, ради чего она была совершена. Но в Писании говорится, что проповедник и подлинный духовный человек, он не ждет какого-то результата. А Христос, он не ждал результата, не ждал там олимпийских медалей. И когда мы говорим о том, что, помните, на Кисель нам задали вопрос, кто лучше, Иуда или святой Петр? И одна девушка сказала, зачем? Зачем задавать такой вопрос, кто лучше? Я ей говорю, затем, чтобы понять, кто лучше. Потому что если ты не поймешь, кто лучше, да, не задашь вопрос, ты не поймешь. Она типа думает, зачем задавать вопрос? Но в этом, этим отличается мыслящий человек, что у меня может возникнуть вопрос. И мы говорим, ну вот Петр предал Христа 2 раза, да, там или 3 раза. Иуда предал 1 раз всего лишь. Иуда вернул деньги и повесился. Типа money exchange, то вроде как и, ну, Иуда и деньги вернул, и наказал себя, да. Но кто же лучше? Она говорит, а зачем? Затем, чтобы понять, какой смысл этого. Но интересный такой момент. Иуда, все они были частью этого, ну, скажем так, отношений с учителем, да. Но проблема с Иудом, что Иуда, он сам типа сдал, сам покаялся, сам себя наказал, там деньги вернул, повесился, но он не предался. Потому что Христос, когда шел мимо, он его простил. Шидар Махараш объясняет, да, и Христос посмотрел на Иуду со страданием, он сказал, прости, я знаю, что кто-то должен был меня предать, и я выбрал тебя, потому что это не ты распоряжаешься. Вспомните, как он кесарю говорит, неужели ты думаешь, что ты меня осудишь? Он говорит, да это не ты распоряжаешься моей жизнью. Еще Платон, он прекрасно, Сократ, он прекрасно сказал, он говорит, конечно, вы можете лишить жизни, или выслать, или отнять, или казнить, это не трудно. Он сказал, ну лишить внутреннего сокровища духовного, моего представления об истине, вы не сможете меня. Поэтому мое представление о истине, оно вечно. Никто меня не может лишить сознания Кришны. Да, конечно, вы можете на меня направить пистолет, я могу замолчать, испугаться, да, того-либо. Но Сократ говорит, ну мне 70 лет, чего мне пугаться? Я уже напуганный. Я так и так должен буду умереть. Он говорит, самое страшное, что если я умру не ради истины, а если я умру, узнав, что я предал ее. Поэтому я выбираю смерть. И Христос, он смотрит на Иуду, он говорит, то, что я выбираю смерть, но это не та смерть, которая, хотя она мучительная, да, но это не та смерть, которая там так кажется вам страшной. Да. Я ее осознанно выбираю, чтобы показать вам, что идеалы выше, чем смерть. Да. Смерть, она достанется каждому, и кесарю, там, и слесарю. Да. Но кто из нас за что умрет? Да, мы все должны будем отдать жизнь за что-то, как один, помните, в борьбе умрем за это. Поэтому остается вопрос, а что такое это, как говорит Жванецкий, да? Ну вот, и это и есть истина. Поэтому поиск истины, вот что. И в чем проблема Иуды? Он ушел из жизни, он не отдал жизнь поиску истины, не продолжил. Но святой Петр, хотя он 3 раза предал своего учителя, и такая ситуация, но в конце он понял, что я недостоин. Я-то недостоин милости учителя. Но это же не значит, что учитель не пролил на меня свою милость. Да? То есть, как вот мы говорим там, что нам делать? Ушел Говинда Махарадж. Ну, давайте разойдемся по домам, например. Или там, ну вот у нас в Сочи не всегда вот получается там собираться на программу. Ну давайте все разойдемся, распустим, самороспуск. Ну, гуру ушел, да, все, вот он был. Теперь мы самораспустили. И мы можем даже сидеть где-то там с пивом. На набережной. А, у вас Кантимала на шее. А у меня тоже был гуру когда-то. Вы думаете, что я здесь так вот. Я просто сочником стал. Сочный. Сегодня мы видели, помнишь, где таких сочных ребят с такими синими носами. Такие, ну вот, да. То есть я разомлел на солнце. Я расслабился. Приехал отдыхать и расслабился. Да? Что такого плохого в этом? Обратили внимание, что все те говорят, пей, гуляй, расслабляйся, но здесь особо не расслабишься. Почему? Потому что расслабление, оно чем оно грозит? Да? Оно особо как бы грозит опасной ситуации, поэтому наслаждение, оно очень близко с деградацией. И только Господь может удержать от деградации. Вот я просто понимаю, меня Господь спасает от деградации. Регулярно причем. То есть я регулярно выбираю те обстоятельства, ну, где вот, ну, не деградировать невозможно. Но часто Господь, он меня просто выводит из этих обстоятельств, не дает мне деградировать. И почему это происходит? Потому что просто те незначительные духовные шаги, как Кришна говорит в Гите, те незначительные духовные шаги, которые ты совершаешь, Кришна говорит, я не оставлю тебя. Да, то есть, если мой преданный в беде, то я не оставлю его в беде. Если ты впал в иллюзию, то Господь не в иллюзии, он понимает, что ты в иллюзии. Поэтому тебе даст пинка, как бы, если ты стремишься. И вот в этой связи, то, что мы делаем, наша попытка даже с этой выставкой, мы говорили, да, там, хотели, в прошлом году у нас не получился абхазский фестиваль, было сложно, мы там, мы в этом году собрались, сказали, давайте будем делать попытки, все равно надо сделать попытку, да. Обратите внимание, у нас каждая попытка наша более-более духовная становится, все меньше и меньше лишнего. Мы начали с такого, да, вот в этом году у нас еще более сжатые, да, у нас уже нет какого-то японского проекта, у нас здесь есть индийский проект, то есть мы фокусируемся на вот такую духовную цель, и, да, то есть когда мы сказали, а кто поедет в Сочи, кто у нас там в Сочи будет, ну, потому что все люди заняты, нашлись даже люди, которые поехали, то есть когда есть желание в нас, оказывается, что Господь, оно посылает эти возможности, вот девчонки приехали из Ханты-Мансийска, они там, пару раз пообщались по скайпу, послушали лекцию, там, узнали Кумара, но они приехали в Сочи. Ну, понятно, что Сочи как бы сам по себе привлекает как место отдыха там, и так далее, да, но они приехали сюда также отдать свою какую-то энергию, посвятить себя. Хотя, как тот святой Петр, да, который сказал, пошли рыбу ловить, они сказали, ну, поехали, типа, а куда, в Сочи поедем? Поедем в Сочи ловить рыбу. То есть это прекрасно, это говорит о том, что искренние души существуют, и существуют возможности для этих искренних душ. И не говорю уже обо всем остальном, музей нам достался за одно койко-место. Ну, понимаете, да? То есть аренда этого музея стоит столько, сколько стоит одно койко-место в Сочи. То есть, а мы здесь и живем, и работаем, и, ну, как бы, да, и так далее. Там. То есть Господь нам все условия предоставил. Он сказал, ребята, хотите развиваться духовно, где хотите, как хотите. О чем это говорит? Как только в нас есть подлинное желание развиваться духовно, все у нас получается. То есть единственное, чем мы заняты в своей жизни, это мы придумываем, почему мы не хотим там встать с утра помедитировать, почему у нас нет времени то, потому что там очень важное кино мы скачали с интернета, его надо посмотреть, там, да, убили 2 часа жизни, а здесь нам не хватает времени, потому что есть очень важные вещи. На самом деле мы себе придумываем настолько важные дела, поэтому Писание говорят, чтобы жить духовной жизнью, надо перестать придумывать себе очень важные дела, да, а вот веру развивать, культивировать в божественное. Поэтому незначительные шаги духовной практики, они приносят человека к стабильности, к духовной. И вот в этой связи надо помнить о том, что начало нашей лекции, встреча, да, Сократа с учителем, он сказал, никто не может сделать вас, ребята, духовными, если вы сами этого не захотите. Но если вы сами этого будете хотеть, то Господь пришлет и проповедников, и в интернете можно будет скачать лекции, да, и можно будет купить себе там не новые там плавки там за 2000 рублей, а MP3-плеер, которые... То есть в любом случае найдутся возможности и условия. Не будет так, что Господь оставит. Но главное в себе развить это желание. И вот для этого мы здесь. И я спросил Гурудева однажды, вот я заканчиваю свою лекцию, часть, я спросил, как вот вы меня из Индии отправляете проповедовать в Россию, ну, достаточно бездуховную страну, если говорить о, ну, общей массе, да? Здесь даже о Боге не принято говорить. Если еще в Америке, например, закон какой? Запрещено заставлять скрывать религиозные предметы. Знаете об этом? Ну, если вы, например, мусульманин или еврей или христианин, и вам на работе сказали, сними крест, с крестом себе не приходи, то как бы работодателя за это могут оштрафовать на бешеные бабки или посадить в тюрьму. То есть, если кто-то вам скажет, типа, вы там, например, вы еврей, а вы, ну, как бы, то, понимаете, да, если кто-то скажет, здесь там, типа, у нас звезды не носят, то есть, любая религиозная эксплуатация, то есть, человек имеет право все свои духовные вещи, то есть, ты можешь, вот, например, в Америке есть такой закон, любая религиозная литература продается где угодно, достаточно только стол, свобода слова. Вот коммерческая там, это другое дело, а вот литература там, духовная, философская, пожалуйста, вот где хочешь. Да, потому что запрещено запрещать. Ну, к примеру, мы сейчас не говорим о законах, да, мы говорим о России. Я подумал, очень тяжело, очень, очень тяжело. Постоянное какое-то натяжение. Постоянно там друзья мои телевизионщики говорят, нас запрещено о Боге говорить. Я говорю, о чем можно говорить? Они говорят, ну, любые вульгарные темы, там Верка Сергеючка проходит. А вот о Боге говорить. Я спросил Груздева, как же я и поеду, как я буду проповедовать? Груздев сказал, всегда найдутся те, кто хотят слушать о духовном. Это внешние обстоятельства. Не будет такого каждый человек. Я говорю, ну а как я? Вот я-то кто? Как я могу вообще проповедовать, вдохновлять? Он говорит, а ты вдохновляйся от тех, кому ты проповедуешь. Я говорю, как же я могу вдохновляться от этого? Он говорит, так же, как я. Я сейчас тебя наставляю, да? И ты будешь наставлять других, а от этого ты будешь вдохновляться. Он говорит, ты видишь, я каждый день проповедую, каждый день я вдохновляюсь. Каждый день я вижу, вот пришел человек, вот пришла человек, вот видите, там бабушка Лакшми пришла, ведь она могла сказать, ой, я старая, все, у меня нет сил, вообще все мои подруги уже там, а я еще здесь. Да лучше я буду сидеть дома, смотреть там это самое, дом 2. Но она приехала, как можно не вдохновиться, да, или там, как можно не вдохновиться мама Ишвара, да, такая белая вся, загорелая, пришла, слушать о духовном. То есть, я думаю, взрослый человек, а у него есть какое-то представление, пойти послушать Махараджа. А сейчас, как я могу этим не вдохновиться, да, как я вот могу не вдохновиться Шридеви там или Надирани, у нее там тоже там и работа, и муж, там, и две дочки, всех надо кормить, и олимпийские цены в Сочи, надо выживать, но она как бы занимается все время, Калаканта приехал, как я думаю, не вдохновиться, да, то есть он мог бы сказать, ребята, вы что, у меня новое соевое мясо пришло, надо разгружать, ну, вот. И так далее. Да, вот ребята пришли там проповедовать, Махапрабху пришел. Я думаю, очень хорошо, что пришли. И меня это вдохновляет. Представляете, если бы Авадут Махарадж приехал бы, и он бы сидел бы один в зале. Нет, значит, приятно пришли. Да, я понимаю, что вера пока еще очень такая, она еще не совсем такая маленькая, еще как-то вот так вот там жизнь колбасит, и надо заботиться как-то, что-то. Но это не важно, это же начало веры. Понимаете, да, то есть это вера, она в том состоит, что она вечная, это вечный процесс. Это не то, что мы с вами, ну, вот тут же, так сказать, раздулись, как такие, знаете, как история, да, про лягушку и луну. Помните, я сам хорошо сказал, как жаба она себя надувала. Такая. Потом, конечно, другие лопнула. Какая луна? Вот, поэтому нельзя как-то лягушка по себе мерить, как бы, всю ситуацию. Надо знать, что луна, она всегда с неба приходит. Также вера, она приходит с неба. Вот, ну, рассказал вам сегодня массу разных сказок, рассказок. Поэтому, если какие-то есть вопросы, Ара, ты вопрос не задавай. Твой вопрос очень опасный, да? Такой умная девочка. Видишь, я тебя сначала мы попробуем. Давай сначала мы начнем.
Сожженный там, говорит, ты стоишь на берегу океана, зачерпнул ведро, да? Ну, как бы тебе комфортно с этим ведром. А как правильно тогда поступать?
Ну, понимаешь, какая ситуация, что ну, взять, например, вот ну, правительство, ну, царя, батюшку, да? Шел Петр Первый как-то раз по рынку, кричит, смотрит, парень кричит, пироги, пироги зайчатины, пироги зайчатины. Посмотрел, рожа хитрая, шустрая, купил пару пирогов, съел. Смотрит такой шустрый парень, он говорит, ты что делаешь? Он говорит, я пирогами торгую. А царь посмотрел, он уже был одет так, он, Петр Первый, он так в народ выходил. Он говорит, я барин пирогами торгую. Он говорит, а что еще можешь делать? Он говорит, а все, что скажешь, могу все, что хочешь. И понравился Петру Первому Меньшиков, да? И стал первым Меньшиков кем? А? Нет, это Демидов. И стал Меньшиков премьер-министром. Почему? Потому что Петра Первого интересовали не какие-то там боярские дети, Петра Первого интересовали хорошие менеджеры, которые хватаются за все и готовы все делать. И сделал Петр Первый, что он царь. И сделал он парня, который торговал пирогами зайчатиной своей правой рукой. И что произошло с Менщиковым, как вы думаете? Ну, естественно, что не только возгордился, он
проворовался
начисто. Ну вот. И купил он там голландское какое-то там гнилое сукно, и, в общем-то, там для армии. В общем, короче, на откатах. Ну, все по-русски. И поймал его Петр и выгнал. И куда Менщиков пошел? Торговать пирожками. А Петр Первый взял его обратно. Почему? Ну, помимо того, что он был еще хороший. Он сказал просто, ворует сволочь, но ведь свой. Понятно, да? То есть, Менщиков он понял, Петр он понял, что воровать будут, там, и те, и эти, такая работа просто. Но он понял, что свой, как бы, и ну, предавшийся ему, да, хоть и, конечно, он что-то там подтырил, но Петр он понимал, что я, Петр вообще первый стал иностранцем в России привез, он понимал, что нужны какие-то извне, то есть, ну, нужно растить, создавать и так далее. И когда ты говоришь вопрос, а как так жить? Ну, хотя бы даже для того, чтобы стать первым министром, нужно, ну, предаться сначала, понимаешь, да, и начать осуществлять, исполнять волю высшую. Ведь Господь, он видя, ну, понимаешь, да, то есть там каким-то образом твое действие, твою искренность, он, ну, как бы, он тебя поднимет. Но не только предаться, да, вот я предался, там, несите. А ведь предавшаяся душа, она всегда себя совершенствует во всем. То есть, понимаешь, да, то есть, ну, как Кришна, у них же там есть Гаруда или чакра, это не то, что там Сударшин чакра бросил, она там, куда лететь? Где поворачивать? Не, он сказал, слушай, ты чакра, вот я тебя бросил, настигни врага и сама уничтожь его, как ты считаешь нужным, да? А если... Так это предавшаяся душа, она знает, как лететь, куда и как уничтожить врага. Представляешь, если бы чакра ему звонила через каждые 2 минуты. Ну вот. Типа там, а где ваш джойстик там? Давайте, у меня на ручном управлении. Тут, поэтому все энергии Кришны, они, это не просто вот Кришна сидит, он там, как этот, штекеры переключает и так далее. Все энергии Кришны, они сами, ну вот там, не нужно было там Вишве, Субаде, там команде объяснять, что делать, правильно? Он приехал, а тут Махарадж там пару комодов передвинул. Ну, это обычная ситуация. Все знали, что это так и так будет. Но неважно. Приехали ведь и сделали, да? Как бы, и сделали из чего? Из того, что было. Не стали там, ну, ой, а что, а как? Сделали. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что от нас ожидает Господь не просто, ну вот, преданности и покорности. Вот сидит бабушка Лакшми на стуле, и вот она по каждому вопросу звонит Махапрабху, а в аду-то Махараджу там... Молиться, не молиться сегодня, молитесь. Ну вот. А сколько сегодня молиться? Ну, молиться как можно больше. А можно я перестану? Ну, не так, конечно. Каждый человек в своей духовной жизни, он должен проявлять инициативу, здравый смысл. Так же, как мы проявляем здравый смысл, например, купить себе ботинки. Или там, куда пойти, да? Правильно? Мы же не сидим и не говорим, куда Господь пошлет, да, я пойду сегодня. Ну, раз в интернет, какие у нас там фильмы сегодня, там, где вы? То есть мы роем, да, обратили внимание, как только у нас похотливое какое-то желание, да, мы изроем, мы там и деньги сэкономим. Такое шло, такое видел, ботинки такие видел. Ах, меня же трясло, все, я стала сразу же откладывать на эти ботинки, да. Ну вот, и все, вот я все копил, вот я в этих, вот, и вот у меня эти ботинки, видите, вот они у меня такие, да. То есть это говорит о том, что если в нас есть столь, ну, похотливое стремление к исполнению каких-то своих маленьких мечтаний, то и к духовным, ну, как бы, вещам у нас тоже должно родиться какое-то стремление. Поэтому, ну, мы должны признаться себе, что у нас недостаточно желания и веры. Понимаешь, да, твой вопрос на самом деле он состоит в том, что, а если у нас недостаточно желания и веры, тогда Писание говорит, откуда вера исходит? Бхактиам, Санджайта Бхактиам, вера исходит из веры. И не исходит она из интеллектуальных помышлений. Ну да, то есть, или Не исходит она из каких-то вещей. Мало того, например, служение. Я помню, как-то был такой момент, когда ты приезжал, всем готовил. И тебя никто не просил об этом. Но в твоем сердце было желание, ты знал, что ты можешь сделать. Понимаешь, ты знал, я, может, не могу это, могу это, могу это. То есть оно исходит только из желания. И служение, оно настолько трансцендентно, что оно ничего не требует. Не нужно быть умным, чтобы служить. Понимаешь, почему Шридхар Махарадж говорил о служении? Потому что служение – это то сознание, когда ты хочешь отдать. А как уже отдать? На каком уровне? Где отдать? Для этого не нужно быть умным, или продвинутым, или духовным, или даже много знать. Или, да, нужно просто прийти и предложить себя. Да, и ты всегда везде найдешь служение. И ты увидишь, а, есть служение, у тебя и к литературе появилось желание, и почитать, и мантра, и это, и третье. У тебя все начинает как бы идти, все ладится. И вдруг начинаешь понимать, все у меня получается. А как только какие-то свои похотливые мысли, и то не получилось, и это не склеивается, и то... И ты знаете, как половина людей, они вот хотят, но не могут. И они все равно завидуют. Да, поэтому Писание говорит, что не завидуйте вайшнавам, у них все получается. О, как, что, что у вас так, а почему, как, что так вы сделали, так все сами, да? Получилось у вас. Ну, очень много, конечно, там несовершенного всего. Ну вот, вот это умонастроение такого, как бы, пессимиста
вашего. А можно вопрос после меня уже рассказать? А если есть зависть от ее мысли, все получается, а как? Что это?
Нужно понять, что зависть и похотливые мысли, они... Вот я себя ловлю. Знаешь, когда у меня самые похотливые мысли и зависть? Ну, например, прихожу на программу петь киртан. И в это время ловлю, например, да, себя, что я думаю о какой-то девушке. Ну, к примеру. Ну, просто у меня какая-то в голове мысль. Ну, я не говорю, что... Ну, к примеру, да. Или там желание какое-то... И в это время я пою махамантру. Я думаю, вау, как это прикольно, как ум работает, да? Он не просто похотливые мысли тебе прикидывает, когда ты там где-то сидишь, там похотишься, там или в интернете, или еще где-то спрятался. А ум, он тебе будет выдавать самые похотливые мысли, самое... И что делать? Не обращать внимания. Поскольку в Бхагавад-гите Кришна говорит, помни об этом, что это всего лишь навсего ум. Как только ты себя отделишь от ума, ты поймешь, что это просто вот мой жесткий диск на него. Ну, понимаешь, да, это как вот машина едет, и на лобовое стекло грязь брызгает. Да? Вот так и помнишь, что это ум твой, это твое лобовое стекло, через которое ты из машины своего тела смотришь на мир. А кто-то в машине сидит, тот никогда не оскверняется. И ты просто понимаешь, что это умище гоняет. А почему умище гоняет? Он потому что пробитый. Он пробитый, он через объекты, через глаза. Вот я увидел, что это красивая похоть, она говорит, обладай, бери, хватай. Понимаешь, да? Но в Гите сказано, ум трансценденталиста, он работает как черепаха, он не допускает сердца. У нас какая проблема? Ведь похотливые мысли, они как грязь на машину, а мы берем это стекло, открываем. И говорим, о, какая грязь, сейчас я и поем. Вот. Если ум бросил, грязь бросил на бабу, дворник его сотрет. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Но как только ты, раз, и ты начинаешь, мне это счастье принесет, все. Ты, считаешь, совершил, как бы, ну, грех не внешний, ментальный. Но внешние не принимаются, только внутренние не принимаются, только внешние, в Кали-югу. То есть на внутренние реакции нет. Но внутренние, если ты начнешь лелеять объект, он обязательно тебя приведет к внешнему. Обязательно. Рано или поздно он прорвется, как свич. Ну, как фурункул, понимаешь, да? И это не вопрос, что ты неоднократно это, понимаешь, неоднократно, но и многие думают, как? О, надо избавиться от вожделения, надо для этого жениться. Но когда они женятся, знаешь, что они находят какую мысль? Женитьба не избавляет от вожделения. Им хочется другую женщину еще одну. Это ум, понимаешь, да. То есть оказывается, что ничем внешним, ну, понимаешь, да, это все, что пытаться там тушить, как веды говорят, тушить костер, там, канистры бензина, пошел тушить костер, там, да. Вот там. Есть, конечно, тантра, она говорит, хочешь бросить курить, выкури 40 пачек одновременно, что там, ну вот, ну как присытиться, да, но невозможно удовлетворить ум, поэтому Кришна в Гите, он говорит, что это невозможно остановить. Но святые, подлинные святые, они сказали, что предавшаяся душа, если душа предалась, она может прийти к трезвию. И Арджуна говорит, есть тот план бытия, где ты не будешь убийцей. И есть то состояние ума, когда ты не будешь... И я скажу тебе, это есть. Оно есть. И я тебе точно скажу, что я знаю об этом. Я не могу тебе сказать, что я в нем там... пребываю, но я знаю, что оно есть. Кришна мне показал. Я, конечно, в свое время возгордился, ну, как все мы гордецы, утратил как какие-то внутренние вещи. Но я знаю, ну, понимаешь, да, если ты уже, как говорят китайцы, вкусил мандарин, вряд ли ты сможешь удовлетворить его кожурой. Ну, просто, если ты хочешь подлинное, то ты должен стать подлинным. Потому что Кришна тебе покажет, что ты есть. Он тебе покажет, что ты можешь быть йогом, покажет, что ты можешь контролировать чувства, что ты можешь управлять своей такой внутренней ситуацией, да. Но если ты думаешь, что это дешевка, дешман, то Кришна тебе покажет, что нет, брат, это моя милость. Это я тебя таким делаю. И вот вся наша проблема в том, что мы не до конца предавшиеся душам. И преданность, поэтому Бхактивинода Тхакура, он говорит, что эту преданность надо практиковать, то есть надо пытаться. Школа обезьяна, как Шридхар Махарадж сказал, да, как на тренировке тебе дали нокаут, ты встал, помнишь, как в этом фильме «Неваляшка»? Сколько? Раз, два, три, ты, и опять пошел. Вот, опять бабах. То есть, а если все, ты вот как история про лягушку, помнишь, да, две лягушки попали в ведро с молоком. Одна говорит, ну все, пипец, мы приплыли. Та говорит, надо пытаться спасаться. Она говорит, отсюда не выйти, это же ведро. Ну вот. Вторая говорит, нет, надо, есть выход, всегда есть какой-то выход. Есть тот мир, он пошлет. Ну и вторая лягушка такая пессимистичная. У меня нет больше силы. И утонула. Но маленькая лягушка, она болтала ногами до тех пор, пока не сбила маленький кусочек масла, не оттолкнула от него, не выпрыгнулась. Ты понимаешь, да? Поэтому в этом-то и есть основная идея, что у нас нет выхода. Понимаешь, да? То есть, если мы сейчас признаем, что жизнь, духовной жизнью жить крайне трудно, это будет определенная правильная реализация на пути духовной жизни. Но если мы сейчас с тобой признаем, что духовной жизнью крайне жить трудно, и поэтому мы открыли клуб любителей пива, потому что это легче, тогда все. Почему вы стали клубом любителей пива? Потому что я признал, что жить духовной жизнью очень трудно. Ну, то есть, понятно, да, мы должны понять, что это трудно, но у нас нет другого выхода. Это так же, как трудно стать хорошим специалистом, трудно стать настоящей матерью, трудно заработать деньги, трудно ну, там, достичь чего-то. Духовная жизнь тоже трудно, но если по карме не каждый может стать миллионером или миллиардером, то по благословению Господа каждый может обрести духовную жизнь. Если человек говорит... Ну вот давайте я сначала стану миллионером, а потом уже начну жить духовной жизнью. Или мне очень нравится Кришна, но я понял, что я должен стать великим певцом, чтобы потом об этом петь. Не факт, что ты им станешь. Вопросы еще есть какие-то? Ну да, но ты должна понять, что ведь это сам, что ты сейчас, например, едешь по машине, да, и говоришь, а можно ли попросить главного гаишника Сочи избавить меня, ну, например, от нарушений правил дорожного движения? Можно, конечно. И ты начинаешь избавляться от правил дорожного движения. Что с тобой происходит? Происходит с тобой следующая ситуация. Ты врезаешься, ну, с очень тяжелыми последствиями. Потому что правила дорожного движения, их нарушение, по крайней мере, каким-то образом тебя сдерживают. Понимаешь, пороки – это неплохо, потому что ты осознаешь, что они у тебя есть. Самое страшное, когда ты начинаешь свои пороки как бы, ну, поощрять и перестаешь над ними бороться, или не хочешь их признавать. А тот факт, что у тебя есть пороки, это неплохо, потому что пороки приводят нас, ну, к покаянию, да? К какому покаянию? Они создают условия. А само покаяние происходит, когда мы с чем-то духовным, подлинным соприкасаемся. Понимаешь, да, это не то, что нужно говорить, просто пороки, они дают тебе понять, кто ты есть на самом деле, а когда ты соприкасаешься с чем-то подлинным, возвышенным, тогда ты видишь, а вот святость подлинная, красота в чем, вот что Гурудев дал мне, да, вот, вот к чему я должна стремиться. Поэтому если мы говорим, ну, Гурудев, ты уж меня избавь от всех пороков, да, ну вот, и тогда новые придут. Поэтому смысл какой? Наше очищение, ну, понимаешь, это должно быть подлинное. Поэтому Шримад Бхагаватам, он сравнивает человека со слоном. И он говорит о том, что слон, он идет, купается, а потом посыпает себя песком. Он говорит, так же и люди. Да, то есть, они идут с утра, там, читают мантру, а потом, как бы, совершают тысячи греховных действий, там, в уме и в сердце, таким образом. Поэтому святые отцы, они говорят, что к непрестанной молитве надо прийти. И когда говорят святым отцам, ну, это только монахи, там, какие-то там саньяси или иноки, какие-то там в пещерах, вот они могут непрестанно молиться, они говорят, это неправда. Множество великих святых жило в миру молитвенной жизнью. И молитва – это не пустой звон, понимаешь, да, это не пустое перебирание четок, это внутренний диалог с Богом постоянный. То есть постоянно, потому что первое правило сознания Кришны – это помнить о Боге, второе правило – о нем не забывать. Вот ты встала, ты должна помнить о Боге. А как лучше помнить? Через Его имя. И ты обратишь внимание, что на самом деле, если ты начинаешь жить с молитвенной жизнью, если молитва вошла в твое сердце, а для этого ты непрестанно должна ее практиковать. Ну, понимаешь, да, то есть при всей своей занятости, то есть ты должна постоянно помнить, ради чего ты же, иначе смысла нет никакого в жизни. Ну хорошо, будет у тебя там не один аватар, а пять, там не этот, тут, а там не такая машина, а такая. То есть раньше ты могла здесь парковаться, раньше ты будешь ездить. То есть из, условия никаких не изменятся, понимаешь, да, сколько ты там, две комнаты, три, четыре. То есть, ну, как бы не в этом же, ну, прогресс состоит, да. Прогресс, он состоит в том, что твое сознание меняется. Уже помнишь, да, раньше и сейчас изменяется мировоззрение. Вот в чем прогресс. Там, если ты говоришь, например, обо мне, а в чем там, о, Махараджа там работает, там, голова. Ну, она работает в том, что мое сознание изменилось. Я же не заканчивал ни художественной школы, ничего, у меня никакого образования нету. То есть я достиг каких-то вещей через внутреннюю. Если ты хочешь узнать, все, что у меня есть, все, чем я обладаю, и все, чем я стремлюсь, это лишь косвенные последствия духовной жизни. Косвенные. Это, я понимаю, что это не подлинные последствия, а это косвенные последствия. Если что-то тебя во мне привлекает, то только косвенные последствия, потому что подлинные гораздо круче, и их невозможно оценить. Ты представляешь, да, если косвенное духовное, ну, мы не проповедуем просто... Джая Швар Прасад Прабху Ки Джая. Это Швар Прасад, наш брат, он в Гималаях живет, в Индии. Но иногда он время от времени слезает с Гималая, спускается. Хари Гоу, Джай, Швар Прасад, Прабху Ки Джай. Хари Кришна. Ну иди сюда, давай, что ты спрятался. Донват. Джай, Швар Прасад, Ки Джай. Он мне звонит, говорит, я не знаю, как доехать до Сочи. Господь на тебя пристроит, донесет. Ну, на этой радостной ноте, я думаю, мы закончим нашу сегодняшнюю программу и потом пообщаемся еще Шри Кришна Чайтанна Прабу Нитананда. Адвайта Гададхар Шива Сади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Ramu, Hare Ramu, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Gopi Mananda, Haribo, Jashi, Shri Guru.